Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан, ну, Россия часто заявляет о каких-то победах или о том, что берет какой-то город или населенный пункт, а потом выясняется, что это вовсе не так. Ну вот, российские военные утверждают, что в очередной раз взяли под контроль Мирноград. Расскажите, пожалуйста, как в действительности обстоят дела?
Ну, вообще, здесь нужно понимать, на мой взгляд, самая важная вещь, это то, что сегодня, в воскресенье, пройдет встреча между Трампом и Зеленским. И, конечно же, Путин прекрасно понимает, насколько это важное событие. Потому что, фактически, главное лицо по всей этой войне, на которое пытаются воздействовать все стороны, российская, европейская, украинская, это, конечно, Дональд Трамп. И, понимая это, Путин хочет показать, что, смотрите, мы по-прежнему побеждаем, мы на коне, мы впереди всех. Поэтому мы услышали заявление Путина, что окей, раз такой темп войны, то мы, в принципе, как бы смысл этого соглашения мирного с Украиной и требования того, чтобы они вышли из Донбасса, сводится к нулю. И поэтому, в том числе и с этой же причиной, они сейчас заявляют о захвате таких населенных пунктов, как Мирноград, Степногорск и Гуляйполе. По этим городам. По Мирнограду. Они специально публиковали видео. Из Мирнограда, честно скажу, оно прям-таки довольно-таки кринжовое. Я покажу туда прям стоп-кадры. Почему кринжовое? Потому что они взяли военного, нарядили в костюм Деда Мороза, и он там ходил с российским флагом в разных районах города и размахивал им, вот показывал. Вот. А сам факт, то, что российские военные находятся в разных частях города, он, с учетом нынешнего формата войны, не говорит о контроле над городом. Потому что, когда у вас такая пористая линия обороны, мы можем много раз такое встретить, что любая из сторон, будь то украинская, будь то российская, могут в оспариваемые населенные пункты проникать, в том числе до самого центра, снимать там видео с флагом, а потом часто такое бывает, что этих самых флагоносцев убивают. И мы подобные ситуации видели как с украинской стороны. Вот самый яркий пример, когда, например, 425-й штурмовой полк «Скала», они показывали флаговтык в поселке Торска на Лиманском направлении. Это было еще там в октябре примерно. Вот, и тоже там на следующий день после этого флагоносцы украинские там были убиты. То же самое и по российской стороне. Часто бывает такое, что солдаты там заходят в центр какого-нибудь там населенного пункта и покажут, типа, вот, смотрите, мы прямо в центре с флагом российским, и, типа, все, город захвачен. А потом, спустя день, мы смотрим видео, как лежат их тела, убитые беспилотниками, и, естественно, сам город не захвачен. Поэтому однозначно нет. Ну, то есть я как бы отвергаю в этом плане заявление Минобороны России, что якобы Мирноград захвачен. А мы пока что предпосылок к этому не видим. То есть я понимаю, что если бы не снова сказали про Покровск. Потому что Покровск, он, да, там да, по большей его части уже прям под контролем России. Даже украинский мониторинговый проект Deep State тоже рисует, что он ну, почти полностью до всех границ, он уже в красной зоне. Но Мирноград, нет, там еще довольно-таки большая серая зона, за нее еще биться и биться. Более того, я прям покажу даже по картам один важный момент. Около Мирнограда есть такой важный населенный пункт, который называется Родинская. Вот, вот он здесь находится, вот Родинская, вот Мирноград. А российские войска на протяжении уже многих месяцев пытаются его захватить, атакуя с восточной стороны, потому что около него проходят дороги из Мирнограда, а дальше на Северск через Белицкое на Доброполе, то есть вот примерно вот таким вот образом. Вот, то есть одна из дорог снабжения. И тем самым как бы пытаются как бы осложнить жизнь украинским войскам в Мирнограде, тем самым российские войска. Так вот, буквально на днях были новые видеозаписи, новые сообщения, что украинские войска опять отбили позиции в этом самом Родинском. Тем самым они чуточку облегчили жизнь тем украинским военным, которые все еще находятся в Мирнограде. Поэтому есть куча фактов, показывающих, что Мирноград однозначно точно сейчас полностью не захвачен. И сразу скажу и про, собственно, Гуляйполе. Это запорожское направление, тоже напомню, где оно сначала находится. Вот у нас на юге Запорожская область, и вот он, город Гуляйполе. Как видите, даже Deep State рисует, что частично там есть позиции российских войск, там вот, вот в этой части города, вот в этой части города российские войска присутствуют. И вот опять-таки российская армия сейчас заявила, что якобы Гуляйполе полностью захвачено, и опять-таки тоже показали видео, ну где хотя бы не в костюме Деда Мороза, а просто солдат российский в разных частях города показывает российский флаг. Но там ситуация очень похожа на Мирноград в каком-то смысле, в том смысле, что еще куча серой зоны. То есть я бы не говорил, что сейчас там этот город Гуляйполе захвачен. Более того, там силы украинские, они в более в более выгодном положении, чем в Мирнограде. То есть Мирноград, он прям полностью окружен, и там ситуация катастрофична для украинских войск. А вот как раз в Гуляйполе весь есть вот западный фланг, то есть дорога на поселок Залезничная, и в этом плане снабжение украинских войск, оно довольно-таки стабильное. То есть они там могут еще держаться. Поэтому никаких признаков того, что там Гуляйполе захвачено, тоже нету. Это просто такие заявления в кредит от российской армии опять.
Руслан, Владимир Путин встретился с военными, была неанонсированная поездка, он надел военную форму, приехал в один из пунктов управления объединенной группировкой войск, и ему доложили как раз о невероятных успехах, собственно говоря, и там он сделал несколько заявлений. Во-первых, он заявил о почти нулевом интересе к получению Донбасса в ходе переговоров. Также было заявлено о том, что все исполняется по плану, и все действия просто идут по плану, абсолютно все происходит так, как и собиралось, как собиралась действовать российская армия. Как вы в целом оцениваете эту поездку и для чего она была нужна, может быть, кроме того, чтобы произвести впечатление на Дональда Трампа в военном смысле, для российских военных, действительно, для чего-то кроме Трампа это нужно было?
Ну, думаю, да, то есть, наверное, все-таки самый высокопоставленный состав армии России и Кремля, то есть Путин, Герасимов, Белоусов, пытаются как бы для общества в каком-то смысле подвести военные итоги года и показать, что, смотрите, мы вот весь год продвигаемся успешно и даже настолько успешно, что, в принципе, можно даже игнорировать все те мирные положения, которые звучат со стороны Украины, Америки, Европы, потому что, смотрите, как успешно мы продвигаемся. Но сейчас есть такой очень режущий глаз факт, который в том числе и российской общественности режет глаз, той общественности, которая настроена пропутински, а конкретно город Купинск. Потому что мы же слышали буквально на днях, как Путин там заявлял, и там Герасимов заявлял, чтобы якобы Купинск под контролем. Более того, я сейчас листал ленту телеграм-канала Минобороны России, они там буквально там позавчера, по-моему, писали, что типа вот наши солдаты там в центральной части Купинска. Я показываю там видео, где там солдат ходит в центральной части Купинска. А это типа якобы значит, что Купинск под полным контролем России. Но по факту мы же видим даже если открыть карту Рибаря, такой известный пророссийский пропагандист, даже там, на его картах, видно, что эти самые солдаты, которые сняты в центре Купинска, они фактически в окружении. То есть вот оно, пожалуйста, вот то самое успешное продвижение, о котором говорит Путин, то самое выполнение задач в соответствии с планом, что настолько все успешно продвигается. То есть не только Дональд Трамп, конечно, целевая аудитория, хотя он главный все-таки целевая аудитория этих публикаций, как мне кажется, но и пытаются в том числе таким вот образом как бы воздействовать пиар-способом и на армию России, хотя это не сработает, я уверен, прям абсолютно, и вот на общественность тоже.
Что касается вот этого нулевого интереса, можем ли еще раз проговорить все-таки, насколько сложно России военным путем будет получить всю территорию, на которую она претендует?
Я бы здесь разделил военным путем и политическим, потому что военным путем, безусловно, это будет очень сложно, а потому что это будет не менее кроваво, чем вообще весь этот год. А в этом году, судя по прикидкам других исследователей, там из команды Медиазоны, из русской службы BBC, судя по всему, за конкретно только 25-й год Россия только убитыми потеряет больше 100 тысяч человек. Точную цифру мы будем все понимать скорее уже ближе к осени следующего года, потому что там пока некрологи появятся, пока там наследственные дела возникнут в реестре наследственных дел и так далее. Все это почитать, но скорее всего будет больше 100 тысяч убитых только за 2025 год. И динамика по войне идет такая, что скорее всего темп потерь еще будет и дальше расти. И в этом плане за остатки Донбасса, которые еще под контролем Украины, еще воевать и воевать, еще долго идти, есть 4 крупных города, относительно крупных, за которые будет тяжелая битва. Это Константиновка, которая сейчас на линии фронта находится. Да, даже буду показывать по карте, наверное, да, чтобы понять для аудитории. Вот. Сейчас переместимся как раз в Донбасс. Вот, 4 города остались важные. Константиновка, которая находится сейчас на передней линии фронта. Дружковка, Краматорск и Славянск. За них еще многие-многие месяцы воевать. И, как я сказал, сейчас война в этом плане становится все более и более кровавой. Не только потому, что как бы плохо с там бронетехникой и прочим, но и медицина на войне падает по ее качеству. Невозможно становится практически людей раненых как бы вывозить в тыл, и поэтому многие из них погибают уже там на линии фронта. И поэтому А статистика выживших раненых, она ухудшается постоянно из-за этого. У обеих сторон. Для России в этом плане особенно. Поэтому в военном смысле это будет очень высокая цена за то, чтобы завоевать эти оставшиеся территории, захватить их. Но политически, насколько мы видим, и что проговаривает и сам Путин, видимо, Кремль готов пойти на эту цену. То есть в этом плане им наплевать. То есть, по сути, это подходит, что типа ничего страшного, еще нарожаем. И поэтому положим еще там 100, 150, 200 тысяч человек новых убитыми. Ничего, нормально, пойдет так, судя по всему, по их риторике. Поэтому это как бы два разных подхода. С военной точки зрения это полный кошмар, сколько еще воевать и сколько там людей погибнет за это, даже только с российской стороны. Политически, видимо, им наплевать, они готовы пойти на эту цену.
Ну вот как раз, да, очень хотелось это проговорить именно с военной точки зрения, поскольку, ну да, мы слышим все время заявление, что с военной точки зрения это так просто, так просто. Но тем временем удар, ужасный удар России по Киеву минувшей ночью, blackout произошел полный, Киев погрузился во тьму, и реакция была и на восточном фланге НАТО, в том числе. Польша закрывала свои аэропорты, были опасения относительно каких-то залетов на территорию Польша, в том числе. Но как вы оцениваете реакцию как раз стран непосредственно близких к России географически?
Понятно их беспокойство, тем более, что мы видим, что в результате таких вот обстрелов, атак, периодически реально залетают всякие беспилотники, а всегда есть шанс, что может прилететь какая-нибудь ракета, которая сбилась с курса. Поэтому нужно быть наготове, поэтому нужно ограничить работу гражданской авиации, аэропортов, чтобы не рисковать лишний раз. Вот, и дать возможность работать нормально военной авиации, которая в случае чего будет патрулировать воздух. И если будет сигнал, что типа вот летит в сторону Эстонии, Польши, там, или любой другой европейской страны какой-то неопознанный беспилотник, чтобы можно было его быстро перехватить без лишних проблем, без лишних опасностей для других. В этом плане это отчасти негативно влияет, как мне кажется, и на Украину тоже, потому что из-за этого восточноевропейские страны понимают, что им нужно больше средств противовоздушной обороны оставлять в том числе и себе. Потому что они тоже в такой вот опасности. Не такой большой, как Украина сама, но тем не менее какой-то род опасности есть. И поэтому, наверное, будет отчасти меньше мотивации передавать подобные средства противовоздушной обороны и там различные ракеты Украине. Как бы вот этого эффекта я отчасти опасаюсь и боюсь. Вот, потому что мы видим, как реагируют, собственно, восточноевропейские страны. Но, с другой стороны, эти кадры, там, блэкаута в Киеве, вот, который был за эти выходные, ударов там, по Одессе, других ударов, обстрелов, возможно, они подействуют сейчас через Меланию Трамп, на самого Дональда Трампа. И, может быть, вот после сегодняшней встречи мы услышим, что Дональд Трамп скажет в духе того, что, типа, ну окей, мы постараемся найти для вас там, еще системы Патриот, еще дополнительные зенитные ракеты. Тем более, что как раз-таки вот в эти выходные много было применено баллистических ракет, по которым били как раз-таки по подстанциям, по ГЭС Киевской и по другим объектам. А баллистические ракеты очень сложны для перехвата. Как раз-таки для их перехвата нужны те самые американские системы, конкретно комплекс Патриот и зенитная ракета к нему ПАК-3, который поставляется только Америкой. Поэтому надеемся, что эти обстрелы повлияют, собственно, и на Дональда тоже, в том плане, что он выделит, ну, окей, это будет, наверное, не помощь, но хотя бы продажу таких вот средств для Украины.
Руслан, вот сообщают, что Владимир Зеленский уже находится в США для переговоров с Дональдом Трампом. Ну и в последнее время мы так часто видели, как спецпосланники Трампа общаются с Лукашенко. Сам Трамп называет уважаемый господин президент Лукашенко. И вообще кажется, что некоторое происходит дипломатическое сближение с Минском у США. Разные есть мнения, почему и для чего. Может быть, это наивно с американской стороны или нет, но в любом случае сближение это мы видим. И Владимир Зеленский недавно сказал о том, что российские беспилотники обходят украинские ПВО благодаря Беларуси. Что это означает? В действительности Беларусь играет такую роль, и может ли сейчас что-то измениться, особенно учитывая, что вот США, в общем, с Беларусью все больше общаются?
Мы пока что даже из сообщений воздушных сил Украины не видели таких вот фактов, чтобы, например, беспилотники или ракеты российские запускались из воздушного пространства Беларуси. Такого пока не было. Но в теории вполне может быть такая ситуация, что операторов отдельных беспилотников могут размещать в Беларуси, А сам беспилотник, например, запускается там Курской, Брянской области, Ростовской области, оттуда. И просто потом уже, когда он находится в воздухе, к нему подключается оператор, например, из Беларуси и управляет им. Что в теории это дает? Это дает возможность более стабильного канала связи между оператором и беспилотником. Соответственно, если есть глушилки украинские, которые стоят на востоке страны, то в этом плане они не подействуют на этого оператора, потому что оператор получается с севера. Он оттуда как бы устанавливает связь с этим самым беспилотником. Вполне могу представить, что такое может быть, и это дает возможность управлять шахедами. А мы ведь как раз в последние месяцы видим, что все чаще возникают те шахеды, которые явно летят не по запрограммированному маршруту, а управляются прямо оператором. Они могут маневрировать, они могут заходить на цель долгими кругами, кружить над целью, выбирать ее и только постепенно атаковать. У нас нет фактов, доказывающих это, что там, не знаю, операторы беспилотников российских сидят в Беларуси. Но чисто технически это более чем возможно, и в принципе это дало бы вот подобного рода выгоду российской армии.
Но в целом, если мы сейчас смотрим на все, что происходит, как раз в преддверии переговоров, как раз в преддверии этой встречи, есть ли какие-то изменения в последние дни, которые могли бы либо в одну, либо в другую сторону, так сказать, сместить фокус переговорной на
Вы имеете
фронте?
изменения по фронту, правильно?
Да,
Да.
конечно.
Ну, конечно, пожалуй, самое такое главное изменение по фронту, которое очень показательно, в том числе в контексте переговоров, это, безусловно, Купинск, где украинские войска почти дозачистили город. То есть там сейчас российские военные в том самом центре города, они в критическом положении. Их там, фактически, они в безысходном даже положении, я бы даже так сказал. Потому что нет у них никакого пути отхода, нет никакого пути там связи с основной частью там войск. Опять же, давайте, наверное, покажу по карте для зрителей, чтобы они вспомнили ситуацию по Купинску. И то, что, например, рисует здесь Deep State, то, что вот, смотрите, есть такие два красных кусочка, вот один, второй, это присутствие российских солдат, и вот, а вот основная часть контроля российской армии, а между ними просто вот такая вот серая зона. И в этом плане эта карта, она даже не особо отличается от карт, например, как сказал пропагандист там Рыбаря. Он плюс-минус очень похоже рисует. И поэтому в этом плане там ситуация для российских военных там критическая. При том, что Путин заявляет победу. И вот благодаря тому, что Путин эту победу заявил, это особенно показательно, потому что на основании этого примера Зеленский сегодня может сказать, типа, ну вот, окей, Путин сказал про Мирноград, он сказал там про Покровск не так давно, он говорил про Гуляйполе и Степногорск, ну посмотрите, что творится в Купинске. Он точно так же говорил про Купинск, что якобы полностью захвачен. А посмотрите, там фактически мы его уже взяли обратно под свой контроль. Ну, он может так довольно до Трампа объяснить это. Поэтому в этом плане это очень показательная вещь, прямо как бы на пальцах объясняющая, что такое заявление в кредит. Вот, может быть, теперь и Дональд Трамп тоже теперь поймет такую особенность российской армии. И в этом плане такой пример, вот он очень важен для конкретно переговоров. В остальном, по линии фронта ситуация довольно-таки тяжелая. Там на северском направлении российская армия продолжает продвигаться. В Запорожской области, где Гуляйполе, ситуация пока особо сильно не поменялась. То же самое и Покровского направления касается. Вот, но в этом плане в основном инициатива остается за российской армией.
Руслан, еще хочу обсудить несколько фигур, несколько личностей. Вот бизнесмен Юрий Ваганов был назначен, ну, вероятно, станет новым командующим беспилотными войсками. Но, по крайней мере, военкоры пишут, Z-военкоры пишут, что он был назначен на эту должность. И я хочу процитировать. Командующим было назначено лицо, известное очень многим в СВО как Юра Унитаз. Руслан, расскажите, пожалуйста, что же это за интересное лицо с таким именем?
Это человек, который родом из Карабаха, он такой армянин. Вот, он был предпринимателем до войны в Электростале, ну, в Подмосковье, вот, и занимался, как понимаю, видимо, сантехникой, там, различные продажи. Собственно, от чего он и получил такое вот, как бы, прозвище Юра Унитаз, как предприниматель. Вот, в принципе, он давно взаимодействует с российской армией. И есть данные о том, как он начал помогать армии России там, гуманитарно еще в 2022 году. Там, в марте он ездил на оккупированные территории, предоставлял там какую-то гуманитарную помощь. И потом, пользуясь своими как бы, бизнес-ресурсами, как бы своей инфраструктурой, в каком-то смысле, скажем так, создал то, что называлось потом батальоном Судоплатова. Это отдельное подразделение беспилотников, где они создавали прям свои модификации этих FPV-дронов. Вот. И благодаря своим, видимо, связям, благодаря тому, что он часто взаимодействовал как бизнесмен с армией России, видимо, у него наработались контакты за это время. И поэтому мы даже помним какой-то период, это был конец 23-го, начало 24-го года, судоплатовцы получили прям жирный заказ от Минобороны России. То есть там чуть ли не всю армию пересадили на конкретно вот эту модель FPV-дронов. На самом деле, в тот момент это даже было громадным минусом для российской армии, о чем писали многие российские солдаты. Почему? Потому что если вы выбираете для боевых действий только одну модель беспилотников, то тогда противник ваш, он будет знать, на какой частоте ваш беспилотник работает. Ему будет намного проще выбрать модель глушилок и противодействовать вашим беспилотникам. Что, собственно, и случилось. Из-за чего на какой-то период времени беспилотники российские стали резко менее эффективными. Потому что было заранее понятно, какая эта модель будет, и как ее против нее действовать, и как ее глушить. Поэтому, на самом деле, лучше, когда есть несколько разных моделей, чтобы выбирать частоты в зависимости от конкретного участка фронта. Так вот, в дальнейшем все равно судоплатовцы действовали, это подразделение расширялось, у них появлялись там новые модели беспилотников. Сейчас есть и другие разные модификации, другие предприниматели, которые создают тоже. Но, тем не менее, видимо, благодаря тому, что наработаны контакты с Минобороны оставить, благодаря тому, что остался вот этот шлейф предыдущих действий, когда были эти FPV-шки-судоплатовцы, и они были прям гремели в медиасфере, видимо, удалось пробить на должность командующего войсками конкретно этого бывшего предпринимателя. И ну, фактически он сейчас взлетит по такой карьерной должности. Вот буквально вот на днях у него было награждение его там каким-то орденом его награждал патриарх Кирилл. Вот там за помощь российской армии. И у него даже сейчас звание вроде как подполковника, насколько я помню. А если подтвердится то, что он назначен новым командующими, новым родом войск армии России, то он сразу получит генеральские погоны. В каком-то смысле в этом плане его судьба мне напоминает судьба какого-то типичного такого кадыровца, когда взлетают из никого сразу до генерала, без там, соответствующего какого-нибудь опыта командованием, какими-нибудь войсками, руководства и так далее, так далее, так далее. Вот, в принципе, что это дает армии России? И то, что появляется ну, вот новый род войск, это дает, в принципе, централизованное обучение новых операторов беспилотников, централизованные закупки, снабжение, то есть как бы такая унификация и более системный подход к обеспечению беспилотниками армии России. Это не значит, что армия России станет резко эффективнее воевать, резко эффективнее применять все беспилотники. А последним за этим, в какой-то мере, могут быть здесь и минусы тоже, потому что резко усложнится бюрократия, появятся новые начальники, с которыми нужно будет согласовывать, и так далее, так далее, так далее. Вот в этом плане здесь больше вопрос скорее системного подхода. Вот ради этого создаются новые род войск.
Ну, а вот как раз ведь мы с самого начала, кажется, полномасштабного вторжения говорили, что это совершенно новая война, совершенно новый подход к войне, беспилотники все более и более приобретают все большую и большую важность. А что касается в том числе и американской стороны, которая заявляла, что они у Украины хотят закупать в том числе беспилотные системы. Есть ли на этом какое-то продвижение? Есть ли здесь какая-то информация о том, что США вот с Украиной сотрудничают в этом смысле.
Мы периодически слышим о совместных разработках. А пока что каких-то масштабных таких вот проектов мы не встречали. Просто назывались там отдельные модели беспилотников, которые делаются вроде бы как совместно там с американскими компаниями. Но такого, чтобы, не знаю, там была какая-то совместная конвейерная линия, которая профинансирована, допустим, Америкой или американской компанией. Или чтобы, например, Украина произвела какую-то большую партию дронов, которую потом продала американской армии. Пока такого нету. То есть пока что это все разговоры. Но, в принципе, с другой стороны, нужно понимать, что когда речь идет про такие, по сути, окологосударственные закупки, это всегда медленно. То есть не бывает такого, что это делалось быстро. Потому что ну, американская армия не находится в состоянии войны. Им не нужно действовать прям быстро. Поэтому подобные переговоры, эксперименты, тесты могут длиться и год, и два, и более. Но заинтересованность, безусловно, есть, потому что все-таки у украинской армии прям конкретный практический опыт применения всех этих беспилотников, и они знают уязвимые стороны противника, российской стороны. А ведь теперь это противник еще и для Европы, и, по сути, и для части, и для Америки тоже. Поэтому, естественно, американская армия хотела бы знать, какие лучше технологии, подходы применять в контексте создания своих беспилотных систем внутри своей американской армии.
Руслан, еще про одного человека хотелось бы с вами поговорить. Вчера погиб основатель русского добровольческого корпуса, который воюет, как мы знаем, на стороне Украины. Денис Капустин погиб. И скажите, пожалуйста, вот как с военной точки зрения за последний год, за последнее время изменилась и изменилась ли роль РДК?
Честно говоря, она потихонечку менялась в последние года. То есть первый там 22-й год, 23-й год, особенно те, кто следят за моими сводками и моими комментариями, могут вспомнить, что я часто критиковал РДК, потому что их публикации были явно прям такие суперпостановочные. Там каждый раз мне бросалось в глаза, что у них там суперчистая форма, суперчистое оружие, были очень странные репортажи. И тогда было это прям очень маленькое подразделение. Потом со временем, видимо, под действием критики не только там и других спикеров тоже, они начали появляться все чаще прямо на передовой, прямо на линии фронта. Мы видели рейды в приграничные регионы России, там Белгородская область, Брянская область, они делали вылазки. Начали появляться на Харьковском направлении, в Волчанске. Периодически появлялись там на Покровском направлении. И то есть были отдельные конкретно кейсы, где прям видно было их участие в боевых действиях. То есть я в этом плане не отрицаю, что у них есть опыт боев, прям реально боевых действий. Но с другой стороны, судя по всему, видимо, они все еще довольно-таки маленькое подразделение, вот, потому что мы наблюдаем за войной в каждодневном режиме, и мы прекрасно видим, на каком участке фронта какие подразделения с обеих сторон воюют. Мы там знаем их, ну, чуть ли не по именам, всем по номерам. И мы видим их там в каждодневном режиме, как я и сказал. И в этом плане РДК почти никогда нигде не видно. То есть они появляются так вот эпизодически. Но, тем не менее, относительно старта, относительно того, что было в 2022 году, да, они стали все-таки более боевыми. Но все равно, как я вижу, все равно они более эпизодические при этом.
Руслан, спасибо большое, что нашли время присоединиться. И, конечно, я думаю, будем следить все за тем, что будет происходить в Майами. Кстати говоря, вот новости пришли о том, что встреча будет даже на 2 часа раньше, чем ожидалось. Но, может быть, интересно, о чем это говорит. Посмотрим в 13 часов по вашингтонскому времени. Будем за этим следить примерно в 20 часов по европейскому времени, в зависимости от того, где кто находится. Руслан, спасибо вам большое.